Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот собрались недавно политологи, ученые, специалисты, спрогнозировали ситуацию в экономике на ближайший год. Пункты такие. Газовый кризис в Европе усугубится. Европу в целом будут раздирать противоречия. Угу. Кризис с мигрантами в ЕС усилится.
Угу.
Гиперинфляция в США усилится. Противостояние демократов и республиканцев усугубится. Пандемия продолжится. Военные конфликты в Сирии, Ливии, Донбассе, Карабахе, ситуация вокруг Тайваня не разрешится. Противостояние Америки с Китаем будет более явным. Ну и так далее. Еще очень много пунктов. Вот как вам вот это вот?
Ну это хорошо.
Как? Вот что? Как? Куда?
Всемирный раздрай такой.
Куда деться? Смотрите, что делать.
Не надо никуда деваться.
Для этого надо быть специалистом.
Никуда, чтобы... никаких планет других нет. Тебя никто нигде не ждет.
Вот именно.
Так что...
Вот сразу хочется на другую планету. Вот
это понятно. Но это не бегство. Что же, ты меня извини, что ты загадил одну планету, теперь не прилетишь на другую.
Ну хорошо. Я
смотри, если бы ты посмотрел на Землю из космоса, ты бы увидел, сколько бы, извиняюсь, меня нечистот, мягко говоря, кружится вокруг этой Земли.
Да.
Я сама, она вообще вся покрыта так.
Уже не голубой шарик, вы считаете?
Какой голубой шарик? Там уже и от этого атмосферы от этой не осталось толком ничего. Она уже стала зелено-желтая такая.
Ну вот что вот это вот, смотрите, специалисты, политологи, ну что вот это за прогнозы такие? Что это такое?
Доценты с кандидатами.
Да, ну что это такое? Ну чтобы хоть что-то предложили, чтобы как-то...
Ничего не могут предложить.
Вот это вот меня поражает.
Это будет идти до конца. Нет, наоборот. Они начинают понимать, что у них в руках ничего нет.
То есть сначала они думают...
И в головах ничего нет. И в душе, и в сердце ничего нет.
Вот это вот важно.
Да, и вот тут-то и начнется настоящий кризис.
Но. То есть вы считаете, они придут к душе и сердцу, да?
Не-а.
Не придут?
Это нужны очень большие испытания, очень большие страдания. Они их не переживут. Они согласятся лечь под атомную бомбу и все.
Ну, хорошо. Вот, допустим, раньше мы что-то предлагали. Раньше предлагали что-то строить.
Это потому, что были более наивными. Сейчас они более умные. Они понимают, что нечего предложить.
То есть они вдруг ощущают, что разум человеческий, он не может уже охватить вообще все это.
Разум человеческий может только нагадить, испортить, поломать, сделать будущее темным, черным.
Для чего нам дали такую уверенность в разуме нашем? Мы получаем Нобелевские премии.
Для того, чтобы запутать нас окончательно и доказать, что наш разум не стоит ничего ровным счетом.
То есть это такая мышеловка?
Его никак нельзя.
То есть это такая мышеловка, да?
Да. А как ты еще убедишься, что... Ведь что отличает человека от всех других существ? Разум?
Да.
Это звучит гордо и так далее. Ну вот и гордись теперь. Кто ты такой? Что у тебя такая машина... в голове такое огромное количество чувств в сердце, но они все эгоистические, замкнутые, зацикленные на обывательщине, на маленьком эгоизме. И поэтому ничего не получается.
Вот к этому мы придем, что мы на этом зациклены, и поэтому ничего не получается.
Я думаю, что это очень долгий путь, если мы не будем распространять методику каббалы. Но люди, в общем-то, можно прийти к этому и путем страданий.
Ну, вот это путь, да, на самом деле?
Да.
То есть только к этому должен прийти
человек? Только к этому, что в его руках нет ничего. Или смерть, или просто, ну... Ну и смерть – это не выход.
А что тогда у нас есть в руках? Вот хорошо, скажите.
А это только лишь идти на сближение друг с другом. Достичь таких
высот
в отношениях между нами, когда ближний будет для тебя дороже, чем ты сам для себя.
То есть мы можем прийти к такому состоянию, что я оставляю мозги в стороне, и я иду только на чувства.
Да, потому что мозги наши сегодняшние, они могут нас только завести в еще большую глубь эгоизма и подставить нас под еще большие удары.
То есть вы считаете, что человек разумный, это не о разуме речь идет, а о сердце, да?
Да.
Это разум.
Алеф мевин, как говорится.
Да, в переводе это сердце...
Понимает.
Понимает. Вот это об этом речь, да?
Да.
Это красиво. К этому
потому что разум должен идти четко с желаниями. В том мере, в которой желание человека исправляется, в той мере разум его может работать с ними вместе, и это будет правильный симбиоз.
То есть это с нами что, высший разум так играет, да?
Конечно. Конечно.
А наш разум, он тоже это частичка этого высшего разума или нет?
Наш разум нет. Нет. Но к этому мы придем. К тому, чтобы объединить наш разум и наши чувства с высшим.
С высшим разумом. Вот это и надо сделать, да?
Да.
Хорошо.
В общем, хороший год будет.
У вас есть совет какой-нибудь, как это сделать?
Мы можем ускорить путь нашего созревания разумно-духовного, или как назвать, разумно-сердечного.
Да.
Мы можем ускорить, если мы будем пытаться его осознать, этот путь.
То есть достаточно осознать этот путь, да?
Да.
Только осознать.
У нас, мы должны осознать, что у нас нет никакого иного пути сохранить себя как вид, если мы себя не изменим на противоположный на противоположные свойства. Вот это нам надо осознать, что другого выхода нет. То есть мы не можем говорить, это фантастически, это невозможно. Это не важно, что возможно или невозможно. Это просто единственный выход, который может быть. Значит, мы будем прыгать через пропасть.
Еще раз скажите, с чего на что? Вот чтобы мы как-то могли...
С того, что мы абсолютно эгоисты, на то, что мы должны быть абсолютными альтруистами. С ненависти друг к другу, на любовь друг к другу. Ничего больше не надо. И в этом свойстве любви друг к другу мы начнем ощущать великую силу Вселенной, пронизывающую без времени и пространство, и вообще все и вся, всю материю. И мы тогда выйдем на совершенно другой уровень, в другое измерение.
То есть только это от нас требуется?
Только это. Да. Это невозможно нашими силами. Когда мы думаем сейчас о себе, то каждый имеет в виду его силы.
Да.
Но коллективные силы это преодолевают.
То есть давайте вместе к этому придем, да?
Да. Да.
Спасибо. Врачи, медсестры, больниц, хосписов рассказывают, что чаще всего перед смертью люди признаются кому-то из своих близких, что любят их. Фраза «Я люблю тебя» произносится большинством из умирающих пациентов.
Угу.
Вот либо взывают к своим маме, папе, которых нет, и либо к близким, либо к родным, близким, друзьям. У очень многих ощущение, что именно это было упущено в жизни. Вот даже Стив Джобс в конце своего письма известного, он написал: «Ваше сокровище – это любовь к вашей семье, любовь к супругу, любовь к своим друзьям, берегите себя, заботьтесь о других». Даже он такой материалист, который там вначале написал: «Да, я собирал, я богат», и так далее, «но что я, это не возьму с собой», он так написал.
Конечно.
Очень напоминает Коэлет Соломона. Что вы скажете об этом, что человек, умирая, говорит: «Я люблю тебя».
А потому что действительно проявляется в нем, но человек перед такими минутами, да, перед смертью, он начинает ощущать уже нечто из мира истины.
Да?
Из правды, конечно.
Ну, конечно.
А что?
То есть ему подсвечивает?
Ему не просто подсвечивает будущее, он избавляется от эгоизма прошлого. Ведь что значит смерть? В первую очередь смерть эгоизма нашего. А приобретает ли он что-то после этого, это уже другой вопрос.
То есть это такая граница между заботой о себе и только о себе, да, и выходом на другое совершенно пространство.
Да.
И там вот истина маленькая.
Она маленькая, но она оттуда, там мы ее и начинаем постигать, и открывается новый мир.
Вот эта истина «Я люблю тебя».
Да, с этого начинается. С того, что ты чувствуешь сейчас, что не любил. И что значит любить по-настоящему?
То есть я в этот момент чувствую, что я жил для себя исключительно, любил себя только.
Еще как.
То есть вот эти моменты между жизнью и смертью, это высокое
состояние. Ничего простого, не просто так такого не существует. Все только идет в одну точку.
Еще раз, что в этом последнем признании, крики, не знаю, так,
молитвы? Человек осознает, что вся его жизнь в эгоизме, она была, в общем-то, неправильной. А есть люди, которые наоборот говорят, пейте, курите, гуляйте, берите все, что можно от жизни. Серьезно говорю?
Да.
Я это слышал, да. Ничего не принимайте в расчет. Наполняйте свои желания.
Вот это поворот интересный.
Да.
Вдруг от романтического «я люблю тебя» к такому...
Это не романтическое «я люблю тебя».
Нет?
Это уже место не для романтики. Это для... Это когда... Это для то, правды. Что человек чувствует на самом деле. Это не романтические чувства. Люблю, не люблю.
Это правда такая, да, подсвечивает? Да. А вот это то, что вы сейчас сказали, вдруг
понятно. Это тоже правда, но другая сторона.
Понятно. Но вот все-таки тогда скажите, за «я люблю тебя», что там стоит? Вот еще раз, если можно, вот за этим. По правде, что стоит?
Это смотря какой человек говорит.
Но вообще, по правде, что стоит за фразой «я люблю тебя»?
Я люблю тебя, то есть я хочу ощутить себя как несуществующее нечто, которое только наполняет тебя и радуется твоему наполнению.
И частичка этого есть между жизнью и смертью там, да, в переходе?
Ну, я не...
Ну, понятно, я вас не буду
не
заставлять.
Не очень...
Все, тогда мы остановились, все, есть, все нормально. Многие нам пишут, что живут с обидой. Не могу простить родителям, что разбили наш брак. Пришла беда, и мой самый близкий друг не подал руки. Никогда не прощу ему. Обида учительницы на неблагодарных учеников, обида родителей на детей, которые их забросили. Обиды. Я заглянул к психологам, у них все разложено по полочкам, что есть три основные причины, которые вызывают обиду. Разбираются последствия обид. Пишут, что если ты мудр, ты можешь контролировать эту эмоцию. И рассказывают, как. Вот как вам это, как к обиде относиться?
Я тебе откровенно говоря скажу, что я ни на кого не могу обижаться, потому что я знаю природу человека. Насколько я знаю природу человека, настолько я понимаю, что обижаться мне не на кого. Это если уж ты хочешь обижаться, то, как сказано, «лех леуман шасани». Обратись к Творцу, который создал меня таким.
Это серьезно.
Нет, это не серьезно, это истина. Откуда у человека могут быть какие-то свои мысли, чувства, свойства, действия? Ничего в нем нет, ничего своего. Он просто все полностью закручен над тем, что с ним делает природа, то есть Творец. И поэтому...
Это высокое состояние. Давайте вот, если мы все-таки к человеку вернемся, такому земному. Родители, дети не помогают родителям, бросили их практически. Допустим, обиды, там, не знаю, кто-то предал, просто предал по-настоящему, сдал друга и так далее. Ну, есть масса причин. Все пишут. Как с ней работать? Скажите, пожалуйста, вы назвали по гамбургскому счету. Вот такое, если ты понимаешь природу человека и вообще, то можно, может быть, можно не обижаться.
Или с другой стороны.
То есть?
То есть, наоборот.
Отрезать.
Ты должен делать так, как будто ты на самом деле человек.
То есть?
То есть находишься в свойстве отдачи, любви, связи, преданности. И полностью находишься на стороне другого человека.
Который тебя обидел.
Обидел. Неважно кого. Я не говорю об обиде. Ага. Только это уже не... Да.
То есть все-таки я просил бы вас сказать, вот как с этим работать, с обидой? Вот как работать с обидой?
Я думаю, что надо достигать такого уровня своего развития, когда ты понимаешь, что все остальные люди, они вокруг тебя марионетки, которыми управляет Творец, для того, чтобы ты правильно себя исправил относительно этих людей, оправдал их и пожелал им добра.
Это возможно?
В общем, да.
Да?
Не всегда, а не сразу. Но...
Такая-то долгая работа, но именно в этом направлении должна
проходить. Да, да, да. Иначе ты
съешь себя.
Клевещешь на Творца. Нет, при чем тут ты съешь? Съедай, ничего там вкусного не найдешь. Клевещешь на Творца.
А это уже?
Это уже совершенно другое дело. Тут расчет уже совсем другой. Ты как принимаешь в мироздание? Как будто оно само по себе существует, или ты им управляешь? Если все исходит свыше, у нас нет другого выхода, как сделать из себя абсолютно покорных, согласных и изменяемых в подобии этой высшей силы.
Это красиво. Я осторожно предположу, что весь мир наш, мир грешников, мы все находимся в состоянии ненависти и обиды постоянно. И
как маленькие дети в песочнице.
И отвечаем, да, все время
да,
отвечаем.
Да, 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 да.
Все дипломатические корпусы, смотрите, как они сталкиваются. Ты моих дипломатов...
Перестань шутить.
Да.
Перестань. Это шутки. Это все...
Что ж нами так шутят?
Чтобы мы все-таки потом по-настоящему разочаровались в том, насколько Творец сделал нас такими, а насколько мы сами были глупыми, чтобы не догадаться, почему он нас такими сделал. И вот находится перед человеком ответ, а он не хочет его видеть. Но это все для того, чтобы накопилось и прорезалось, прорвалось, выстрелило.
Если вот такое направление будет, ну вот потихонечку пойдут в этом направлении, во что мир превратится наш? Ладно, человеческий мир, вот его самый внутренний, но и мир вообще.
Наш мир превратится из психушки сегодняшней в мир, я не знаю, как можно назвать таких... Такую организацию, когда люди занимаются самоисследованием, самоизлечением, самопостроением самих себя.
И тем самым они как бы приводят Творца в этот мир, да?
Да. Да.
Это мире, и называется?
В мире этого раскрывается в них Творец.
А что вот за этим словом у вас стоит раскрытие Творца в человеке? Что это означает?
Свойство отдачи, любви, которое возносит нас на совершенно иной уровень ощущения мира.
То есть вы уверены, что путь только он один, другого нет? Вот этот
нет,
путь, да?
Никакого пути другого быть не может.
Ненавистника не может быть. Это Творец напротив меня, да?
Конечно. Да, а это все... Это все мелочи такие, что человек, я думаю, уже в наше время начнет постепенно постигать.
Дай Бог, это непросто. Это непросто.
Непросто?
Да, я по себе скажу, непросто. Это непросто.
Значит, плохая у тебя среда, может быть, которая не подсказывает тебе постоянно, что ты находишься внутри Творца.
Понятно.
Поговори об этом со своими товарищами.
Обязательно. Три человека, осужденные за одинаковое преступление, получают совершенно разные наказания. Первому дают условный срок, второму 2 года тюрьмы, третьего сажают на 10 лет. Это сегодняшняя реальность. Проделали исследование, выяснили, что судьи чаще дают условный срок с утра или после обеденного перерыва. Голодные судьи более суровы. В Англии, когда в воскресенье местная футбольная команда проигрывает, в понедельник судьи выносят более строгие приговоры. Во Франции анализ 6 миллионов приговоров вот, привел к тому, что к подсудимым относятся более мягко в дни рождения судей. Даже погода влияет на решение судьи. В результате обзора 200 тысяч решений иммиграционного суда выяснили, что в жаркие дни вероятность получить политическое убежище снижается. Кто нас судит вообще?
А судьи кто? А что, они не люди, что ли?
Вот это вот.
Конечно, люди. Да, если на него там с утра накричала жена,
то ты сразу получаешь 10 своих.
Да, или подрезали его там по дороге, его машину на машине другой там, или еще чего-то. Естественно, что все в нем работает по-другому, он же человек. Надо поскорее переводить все это на электронику. Мы доверяем компьютерам все, почему это не доверить? Сидя – это наивысшая категория развития человека, согласно Кабале, согласно Торе. И поэтому и судьей может быть человек, который полностью поднялся над всеми своими свойствами, чувствами, который может абсолютно объективно разбираться, ощущать другого и его судить. Для меня что значит судить? Это взвешивать, что в этих делах, которые произошли с человеком, пришло к нему от Творца, а что может быть и от него самого, от человека. А на самом деле, а что это тогда есть вообще от человека?
Что тогда преступление вообще? Что?
Да.
Если где это вот, от Творца.
Где его воспитание, родители, где его семья и школа.
Это всю эту цепочку.
Где свойства, с которыми он родился. Где в нем он, где свобода воли. И тогда только можно судить. А что судьи понимают в этом во всем?
Это высота сумасшедшая, на самом деле.
Нет, но иначе как ты можешь судить человека, брать его жизнь, бросать на весы и говорить, знаешь, вот как бросают в магазине кусок мяса на весы,
да,
и говорят...
10 лет.
10 лет, 15 лет и так далее.
Вот сегодня мы все чаще это слышим, такие сроки, знаете, такие нечеловеческие. 15 лет, так вот, с этого, 15 лет. Это время такое пришло.
Человек очень... уходит куда-то, откуда выхода может не быть. И что там с ним происходит, и что там с ним делают, это вообще непонятно. Это...
Я осторожно спрошу. Вы сказали о высокой планке судьи. Ну вот те судьи, которые сегодня, они что-то берут на душу вот от того, что они такие приговоры выносят?
Им придется за это отвечать.
Придется, да?
Да. И в этом тоже есть проблема. Насколько они понимают или не понимают, чем они занимаются и так далее. То есть, ну, это система вся.
А если понимают, допустим, возьмем так, если он понимает, что...
Нет,
он...
нет, это невозможно. Нет. Об этом сказано «дор-дор выдаршав».
Что в переводе как?
Поколение, поколение и его судьи.
Вот. То есть судьей, вы говорите, судьей в любом случае может стать только тот, который поднялся над всеми расчетами абсолютно. А это невозможно сегодня.
Сегодня вообще это невозможно.
Поэтому вы говорите, давайте...
Был период такой, когда мы жили, как древний народ, в период судей. Но это великие люди были. Великие люди. И никто не... Не было такой мысли у человека, которому предстоял суд, которого приводили перед судьей, что судья сегодня может выдать результат не такой, как вчера. И что я хочу к этому судье, а не к тому. Как это может быть такое? То есть это такие вообще вещи непонятные происходят в нашем мире. А мы с этим согласны. Как я могу доверить свою судьбу какому-то... Проверь его, посмотри, что там делается.
Который не доел сегодня или не доспал.
Да, вообще борьба за власть среди них, за посты, за все это, должности. Ну.
То есть сегодня какой выход, вы считаете? Заменить просто на такую машину, в которой заложены законы?
Да, если бы мы заменяли это все на машину, это было бы намного более объективно.
Понятно. Других предложений у вас нет по этому поводу?
Никаких.
А мы достигнем когда-нибудь состояния настоящих судей? Вот.
Может? Я думаю, что мы будем уже исправляться по такому пути, что будем удаляться от тех низменностей, в которых находимся. И поэтому нам уже не понадобится судьи, мы сами будем судить.
Сами себя, в смысле?
Сами себя, да, будем помогать друг другу. В общем, подниматься снизу.
Понятно. Понятно. Есть у вас силы еще, да? Нормально?
Ну, давай.
Смотрите, вы как скажете. Ну, давайте такой, в общем. Чтобы сбылось что-то хорошее, надо поставить цели. Говорят так, надо сесть и написать, именно написать, чего вы хотите достичь. И тогда у вас все получится. Причем записать свои цели рукой, ручкой, не на компьютере, даже сегодня. Вот да, такое говорят. У вас больше шансов на успех в таком случае. Почему более успешно? Вот это вот уже, знаете, прошлое такое, когда мы ручкой...
Нет, это не прошлое, это просто выражает естественным образом твои мысли. А еще лучше, если ты возьмешь зубило с молотком и начнешь выбивать это на камне.
То есть потрудишься,
чтобы... Да, 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 так и сделаешь.
Вы в прямом смысле это говорите?
Конечно, да? Конечно. Человек должен вложить себя в свое будущее, в свои планы. Вот и делай так.
А если он на компьютере, это вы считаете...
Это очень быстро, близко, и можно стирать и писать, это все не то.
То есть вы говорите, желательно то, чтобы нельзя было стереть.
Да. Да. Это первое условие.
Какую цель должен выбить человек на камне? Вот чтобы...
Важную цель, неважно, архиважную или нет, но он должен знать, что он это выбивает. Зря говорится, что вы написано пером, не выбито топором, что-то такое.
Да, там что-то такое.
Вот, что это... что перо это... Это все равно, что выбито на камне. Да.
Скажите, а цели по ходу жизни меняются у человека? Он, то есть, дальше должен набить,
конечно,
еще одну цель?
Нет, меняются, ничего страшного. Пускай это и называется книга жизни, которую он пишет. Пускай так и будет, это не важно. И не надо стирать то, что было. Это его развитие.
А что происходит, когда он внешне набивает? Что у него внутри происходит при этом? Вот он трудится и набивает. Ну, допустим, я принимаю эту вашу формулу. Набивает на камне. Я хочу там дойти до настоящей любви. Настоящей, там, не знаю.
Ну?
Вот что у него внутри происходит при этом? Вот он...
Так он ты хочешь, чтобы было? То есть он уже вкладывает себя в свое будущее.
Можно сказать, что он внутри себя это набивает? На
да,
самом деле?
Да, конечно. Да? Конечно.
А можно набить такую цель, которая не меняется в течение всей жизни? И к ней идти?
Ну, можно, но она будет все равно углубляться, меняться. Может быть, по внешней форме, что ты набьешь, она не будет меняться, но по содержанию, да.
Какую бы вы цель сегодня набили на камне?
Я хотел бы сейчас видеть всех своих учеников объединенными вместе. И это была бы замечательная группа на всем земном шаре, которая действительно, держась друг за друга, могла бы стать связующим звеном между несчастным человечеством и великим Творцом. Вот. Это то, что я бы выбил бы.
Всегда вы мне в сердце попадаете. Я растроган все время.
Нет, но мы вчера...
Мы поработали, да.
Да, мы вчера это почувствовали, да, что идет к этому. Да.
И идет к этому все-таки, да?
Идет.
Хорошо. Можно еще цитатку с вами разобрать?
Давай.
Тогда пока у нас коротко. Извините, пожалуйста. Да. Сейчас, секунду. Вот очень простая цитата, самая известная. Вот цитата Антуана де Сент-Экзюпери. Я люблю очень его цитаты, они простые такие. Очень известная цитата. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Как вы относитесь к этой цитате?
Ну, это абсолютно верно. Если ты приручил, то есть ты привнёс в человека или в животного даже свои какие-то свойства, то ты ответственный за те свойства, которые сейчас существуют в нем от тебя. И ты таким образом, ну, ты несешь за это ответственность. То есть смотри, если ты чему-то обучаешь человека, чтобы он вследствие твоих занятий с ним, обучения, чтобы он двигался правильно в жизни.
А если нет, ты на себя принимаешь вину?
Это полностью твоя вина. Абсолютно. Тут другого быть не может.
То есть ты не можешь сказать, я в него столько вложил, а он, смотрите...
Если ты вложил, значит, ты вложился. И все, ты за это ответственный.
Что надо вложить в человека по-настоящему, в течение жизни?
Человеку надо помочь создать в нем душу.
Тогда вопрос все-таки о душе. Что это такое в вашем понимании?
Свойство отдачи и любви к посторонним, к другим, ко всем.
Это единственная задача учителя по-настоящему?
Да, ничего другого не надо.
Ни знания, ничего, ни вообще ничего?
Нет, это и есть, включая все знания, включая все.
Понятно. Ну, все тогда. Спасибо, Ров.